Ну, благослови Господь, отче наш, живи си на небесе. Аппаратный мотор.
У моего любимого поэта Иосифа Бродского есть строчка. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Написано это, когда Бродскому было 40 лет. Мне, увы, 70. Вот. 70. Почему я сижу здесь в аппаратной и веду этот разговор? Потому что, думая про свою прошедшую жизнь, пытаясь мне что-то рассказать сегодня, я подумал, что рассказывать я буду через телевидение. Почему? Да потому что телевидение сыграло очень важную роль в моей скромной жизни. Да, был театр, было большое кино, была эстрада, что-то я пытался писать, выходили какие-то статьи, потом книги. Но и нельзя объять, необъятный про все суметь рассказать, поведать. А вот если посмотреть на всю мою длинную жизнь через, как бы, телекамеру, через вот этот голубой экран, это был, мне кажется, верно избранный сегодня в моем рассказе в будущем путь. Потому что, начиная с 50-х годов и по сегодняшний день, я много работал на телевидении, и оно меня, если хотите знать, в чем-то спасло. Вообще, современному молодому человеку будет странно слышать, может быть, что когда-то, в конце 40-х, мы бегали на выставку в Ленинграде, где просто показывали телевизор. Стоял огромный этот ящик с маленьким экраном. Он не работал, там ничего не демонстрировали. И мы говорили друг другу, неужели вот в этом квадратике будут живые люди?
Советские радиослушатели становятся одновременно и радиозрителями.
Товарищи радиозрители и радиослушатели, сейчас будет передаваться песня композиторов братьев Сократов.
Впервые я увидел, как там забегали живые человечки, даже запели. У одной моей приятницы был телевизор. Я пришел к этой девочке Ляле, и она говорит: вот смотри, сейчас будет показывать оперу из малого оперного театра «Евгений Онегин». И произошло чудо. Там появились эти маленькие человечки. И они запели, заиграли. Я приехал в Москву. Поступил я в школу-студию МХАТ в 52-м году. И тут, наверное, нельзя не вспомнить эту школу-студию и тот период. Это было еще сталинское время. Времена тяжелые, страшные. Но мы были счастливы, мы приняты в школу-студию МХАТ, прошедший конкурс, 75 человек на одно место. И я учился на курсе вместе с Женей Стегнеевым, Татьяной Дорониной, с Виктором Сергачевым, с Олегом Басилашвили, я называю фамилии наиболее известных сегодня актеров. На курс старше учились Галина Волчок, Леонид Броневой, Игорь Кваша, Петр Фоменко. На курс младше Евгений Урбанский, Олег Табаков, Валентин Гав и так далее, и так далее. Это вот только три курса. Вот я взял на курс старший и на курс младший. Педагоги у нас были по мастерству Иосиф Моисеевич Раевский, Павел Владимирович Масальский, Борис Ильич Вершилов, Александр Михайлович Комиссаров, Потом к нам на курс пришел Александр Михайлович Карев, Василий Петрович Марков и Олег Николаевич Ефремов, молодой тогда актер Центрального детского театра. Очень хотелось сниматься в кино. Приходит мне и популярность, и ты общаешься с другими актерами. Мне повезло, в 55-м году меня пригласил Михаил Ильич Ром в картину «Убийство на улице Дарк». Я был студентом школы-студии. Вообще запрещало студентам сниматься в кино. До этого был прецедент. Леонид Харитонов снялся в «Школе мужества». Я был отпущен. Но я совмещал это с учетом.
Это мой сын. Посмотрите на него. Ну, ты надолго?
Только на сутки, мам.
Как только на сутки?
Да.
Пусть он подойдет.
А кто это?
Это твой дедушка. Чарли, поцелуй его. Ну, поцелуйте же.
Ну, не бойся, я не заразный. Это только паралич. Не могу понять, на кого он похож.
Снялся в своей первой картине. Она была популярна тогда, шла во многих кинотеатрах Москвы одновременно. Закончил я уже школу-студию, когда играл по дипломных спектаклях. Мы играли в филиале МХАТа на улице Москвина, и меня уже знали по кино. Казалось бы, все так блестяще начиналось, и вскоре обо мне узнал Охлопов Николай Павлович, пригласил в свой театр на роль Гамлета. Вообще, 56-й год был каким-то необыкновенным по везению годом в моей жизни. А в кино, после «Убийства на улице Данте», предложения шли только либо на эпизоды, либо если на роли, то отрицательные роли. И тут на помощь пришли телевидение. Впервые как актер я попал туда еще будучи студентом. Мы играли фрагменты из спектакля «Ночь ошибок» Гольдсмита. Я был студентом второго курса, а участвовал в дипломном спектакле, который ставил Виктор Яковлевич Станиц. И мы сыграли этот отрывок живьем. Оператор был Киракосов. Теперь там есть Киракосовская студия. Потому что Киракосов считался, действительно был замечательным оператором. Играли мы живьем. Тогда еще не снимали, не было даже видеопленки. Или показывали фильмы, которые сняты на кинопленку, или, если собственно телевизионная продукция, только живьем. И вот так впервые в 54-м году я попал уже в качестве актера на телевидении. В 57-м году, значит, мне было там 22 года, я сыграл уже роль на телевидении в спектакле телевизионном, который ставил югославский режиссер Лола Джукич. В этом спектакле были заняты актер Юрий Любимов, Юрий Петрович Любимов, вахтанговский актер, Алла Парфаньяк, из Малого театра замечательные актеры Владиславский и многие другие актеры, собранные специально для этого телеспектакля. Как это происходило? Мы репетировали пьесу, а это была пьеса «В конце пути», югославская пьеса, и ставил югославский режиссер Лола Джукич. А потом разводили мизансцены по камерам. Ты должен был запомнить, вот где глазок горит, поймать свою камеру, и мы играли живьем все представление. Была одна генеральная по камерам, распределяли нас, а потом мы шли в эфир. И как мы решались тогда играть сам, вот не представляю себе. Потому что и оговорки могли быть, и накладки могли быть. Переодевались прямо в этой студии за ширмами, переодевали нам костюмеры, подавали эту одежду, и мы трансформировались и снова входили в кадр. И вот именно тогда я понял, что телевидение – это искусство, а не халтура. Потому что многие актеры относились к телевидению вот так. Ну, хорошо, театр – это важно, кино, безусловно, важно, а телевидение это так, отхожий промысел. Не понимает того, что одна дурная работа на телевидении, одно неудачное выступление на телевидении может перечеркнуть все то хорошее, что ты делаешь в театре. А потом, значит, я снялся в первом советском телефильме «Евгения Гранде». Ставил картину эту Алексеев на Мосфильме. Это была первая картина, кинокартина по заказу телевидения. Был спектакль в Малом театре. Играл Гранде Нежинский, замечательный актер. Его жену играла Евдокия Дмитриевна Турчинина, легендарная старуха Малого театра. Велихов, Никита Подгорный играл. Но они решили пригласить на главные роли двух молодых актеров. Значит, Шарля Гранде было предложено сыграть мне, а на роль Евгения Гранде была приглашена Ара Шенгелаев. Значит, забавно, мое знакомство с Евдокией Дмитриевной Турчининой. Она была в преклонных годах, когда приходил в гримерную, естественно, с ней здоровался. Здравствуйте, Евдокия Дмитриевна. Она сидит на гримере. Здравствуйте. Потом мы приходили в павильон. И вот сидит Евдокия Дмитриевна в гриме уже, в костюме. Я подсаживаюсь, но разговор с ней не начинаю. Она старше меня не приют, как неудобно. Потом она так на меня смотрит, неодобрительно хмыкнет. Потом снова посмотрит. Что такое? Потом она вдруг обратилась ко мне и говорит: молодой человек, в наши годы было принято молодым здороваться со старшими коллегами. Я говорю: так, ну, так я ж покланяться с вами в гриму горну. Нет, этого не было. Она, как все старые люди, проверяет свою память, она быстро это поняла. И каждый раз, сколько я ее видел во время съемочного дня на Мосфильме, каждый раз я говорю: здрасте, Евдокия Дмитриевна. И она меня возлюбила очень.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как вы провели ночь, дорогая тетушка?
Хорошо, сударь.
И однажды она мне сказала: знаете, Миша, когда я была девочкой и щипала корпию для оператора Пирогова, я ничего не понял. Значит, выяснилось, что корпия, это вот у Толстого можно вычитать, не было ваты, когда война шла, и щипали молодые девушки корпию, которая была необходима для раненых. А оператор Пирогов — это не кинооператор, а это хирург Пирогов. И было это, Миша, ну, допустим, во время русско-турецкой войны. Ну, представьте себе, вот 58-й год, русско-турецкая война — это как древняя история. И вдруг я вижу человека, который щипал корпию во время русско-турецкой войны.
Господи, смелый.
Может быть, это самое главное, что мне осталось от этого фильма, это воспоминание об этих людях. Наконец наступил такой очень важный момент в моей жизни, когда я поставил в 69-м году, написав сценарий по пьесе «Састре», это испанский драматург, «Удар рога» о Торадоре. Интересно, что вот как раз в это время мы уже стали снимать спектакли на видеопленку, но ее нельзя было монтировать, нельзя было, она была дефицит. И поэтому, когда ты снимал спектакль, если в середине была какая-нибудь оговорка или накладка.
Нет, абсолютно неправильно вы делаете, братцы. Ну давайте запоминать все.
Ты говорил: стоп, все стиралось, и начиналась запись, съемка от начала. Это был непростой процесс, но уже была видеопленка. Более того, уже возникла студия Останкино. До этого все было черно-белое. Возник на телевидении «Цвет». Один из первых телеспектаклей, снятых на видеопленку. И в «Цвете» был мой спектакль «Удар рога». Это пьеса о Тореадоре, который боится быков, о великом Тореадоре, который каждый выход на арену мучится. Дело в том, что там этот Тореадор, которого играл Олег Иванович Даль, он возит с собой триптих всюду и молится перед тем, как выйти на арену. И этот триптих сделал художник Макаревич. Сделал как реквизит для телеспектакля. Но он сделал настолько замечательно, что после спектакля я был счастлив, когда мне подарили этот триптих. Я, между прочим, возил его с собой всю жизнь. Я его осветил, и он как икона теперь в моем доме, и как воспоминание об этом спектакле одновременно.
Сердце, Александр, приглубокий колодец, и любит оно до старости.
Нет, дядюшка, сердце любит однажды.
Сердце любит до старости. Пока человек здоров...
Господи, вы, вероятно, говорите о материальной любви, так это
что
совершенно другое.
Материальная любовь, такой любви нет. Или это не любовь. Равно как на свете нет и одной идеальной. В любви равно участвуют и тело, и душа. Мы не духи, не звери. Подожди, на чем мы остановимся?
Постепенно, в 70-е годы, стало возникать уже настоящий телетеатр, когда можно было монтировать видеопленку, и когда все это более-менее стало сохраняться. Но более-менее, потому что видеопленка имеет такое свойство осыпаться, и тогда какие-то спектакли гибнут. Вот так шли времена, так шла жизнь. Да, параллельно я играл в театре, я переходил из театра в театр, я работал у Охлопкова, потом перешел в «Современник». Это был изумительный период моей жизни в театре «Молодой современник». И роли сыгранные там, и товарищи, с которыми я играл, и режиссуров, которые я, под началом которых я играл, не что-то там, а замечательные роли, и Сирано де Бержерака, и «Двое на качелях», и режиссуры Ефремова, Олег Николаевич, Галина Борисовна, Волчок. В двух спектаклях я принял участие, к сожалению, ничего не осталось от этого, кроме воспоминаний. Но спектакль «Обыкновенная история» по роману Гончарова, инсценировка Виктора Сергеевича Розова, постановка Галины Борисовны, где главные роли сыграл Олег Табаков и ваш покорный, сняли на телевидении. Видите, опять телевидение выручил. И был снят фильм, спектакль
«Любить граф.
Обыкновенная история».
Зачем такой ты умер? Такая ты с ума сошла. Как отвечать на такие вопросы? Любовь должна кончиться когда-нибудь. Она не может продолжаться век.
Нет. Я бы любил вечно.
Да полно врать-то. Люби она тебя покрепче, так ты бы того на попятный двор. Все это такой, знаю я.
Скажите, дядюшка, что же, по-вашему, я должен делать в моем положении?
Вот я бы работать начал. Знаешь, работа ото всех бед.
Когда прошел успешно «Удар рога», в это время я получаю фантастическое предложение сниматься в трехсерийном телевизионном фильме «Вся королевская рать». Я думал сначала, что это розыгрыш. Нет, возник в моей квартире режиссер Александр Захарович Гудкович, который мне, признаться, ничего не слышал, не молодой человек, и принес три серии сценария «Вся королевская рать». Я читаю сценарий, неплохо сделан сценарий, очень грамотно. А мне так хотелось сыграть и поучаствовать в этой истории, и я подключился к этому делу вообще. Я сказал, есть один актер, который может сыграть главную, труднейшую роль в Вилли Старка. Это Павел Борисович Луспекаев, актер БДТ. Великий актер. Он в это время уже снялся в картине «Белое солнце пустыни», где он сыграл таможенника Верещагина. У него были ампутированы ступни. Он снимался после операции. И снимался без костылей, без палки и даже почти без дублера. Я узнал, что Паша, Павел Борисович, он был с ним давно знаком, приехал в Москву для того, чтобы сниматься в какой-то москвичной картине. Мне нужно было срочно перехватить его, чтобы он не подписал договор. Я позвонил ему, он останется в гостинице «Украина». Приезжаю, значит, в номер, сидит красивый, большой человек, ну прямо, а у меня только вот-вот идеальный Вилли Старк. И я ему все-таки этот сценарий объяснил ситуацию, что не подписывай ты договор на Мосфильме, ты прочти сначала эту роль. Я подсунул ему сценарий. И я говорю, и давай не будем выпивать, вечером выпьем, прочти. А я хочешь в холле посижу, хочешь... Да приезжай домой, ну если ты какой ты прямо, как танк прешь. Я его, Паша, дело того стоит. Я поехал домой и с волнением жду. Через 3 часа раздается звонок. Слушай, приезжай, моя роль. Буду играть.
Я убью их. Я убью их. Я буду губернатором. Я буду президентом. Я их буду убивать голыми руками. Голыми руками. Давить их буду всех до одного. Слышите вы?
Я видел всю роль его, срепетированную в гостиничном номере «Украина». Но снялся он только в одном эпизоде.
Человеку не обязательно быть губернатором. Я не стану тебе врать. Я хотел этого. Я не спал ночами. Я только об этом и думал. Это все равно, как ты мальчик. И сок тебе в первый раз забродит. Тебе кажется, что однажды ты сойдешь с ума, до того тебе хочется. Что-то жрет там изнутри.
Это было счастье, видеть, как он работает в кадре. Мы были его партнерами, Татьяна Лаврова, она играла Сэдди, любовницу этого Старка, и я, журналист Джек Берн. И вот мы с Таней видели, как снимался Павел Борисович. Я сидел дома, буквально на следующий день, созвонился с ним, он жил уже в гостинице «Минск». Он говорит, ты сниматься едешь, да? Ой, не люблю я, вот когда нечего делать в вашей Москве, сижу в гостинице. Вот сейчас Танюшка заедет, я просил и кефира мне привезти с утра. Ну, ладно, завтра будем сниматься, а ты давай. Работы. Это было последнее, что я от него услышал. Я приезжаю на студию, на Мосфильм, вдруг бежит второй режиссер, Орлов, Мелоди, и говорит, бледный бежит, Паша умер. Какой Паша? Паша, Луспекаев. Это произошло вот буквально через там 2 часа после моего разговора с ним по телефону. Жизнь такая странная вещь, только не успеваешь чему-то обрадоваться, а оно проходит. Вот такова была встреча с Павлом Борисовичем. Слава Богу, нашелся человек, который сыграл помочь. Хорошо, это Георгий Степанович Жжёнов. Он сыграл Вилли Старка. Вот такие всякие вещи у меня связаны с этим периодом жизни, с 70-м, 71-м годом, с Луспекаевым, с этой картиной. Где я впервые в кино, телевизионном кино, но телевизионном, уже занялся режиссурой. Что мне тоже очень много дало. Практику, опыт. И не важно, что меня нет в титрах. конце концов, это все не важно. Теперь уже не важно. Важно, что есть эта картина.
Я гляну.
Есть такая строчка у Бориса Леонидовича Пастернака в стихотворении «Свадьба». Жизнь ведь тоже только миг, только растворение нас самих во всех других. Как бы им в дарении. Ну, просто лучше не скажешь. Жизнь и это люди, с которыми ты шагаешь ее. И мне, я считаю, невероятно повезло. В смысле, тех, с кем я проживал и проживаю ее рядом. А телевидение сводила людей из разных театров. В 70-е годы я очень много работал на телевидении. Я в это время уже ушел из МХАТа, где недолго пробовал. До этого был «Современник», потом «МХАТ». Там я занимался пьесой Леонида Зорина «Медная бабушка». Пьесы о Пушке. Была очень серьезная проблема найти исполнителя главной роли. Шли всякие пробы разные. И в результате утвердили на роль невероятного актера, режиссера, личности Ролана Антоновича Быкова. История с «Медной бабушкой» — история довольно грустная. Пьесу закрыли, и Ролан Антонович получил огромную, так сказать, травму на всю оставшуюся жизнь, потому что он мечтал сыграть эту роль. Он был в гриме чрезвычайно похож, и рост он один в один с Пушкиным был. Пушкин же был небольшого роста. И спектакль был с Быковым закрыт. Но это отдельная театральная история, она описана мной в моей книге «Третий звонок». Но с Быковым мы поработали не только в «МХАТе», но мы поработали с ним в телеспектакле «Пиквикский клуб», который ставил Александр Прошкин.
Ай, Господи, дай каждому удачи, дай каждому по рюмке, а ну, бутылку сдачи.
Я очень люблю комедию, как же жанр. И мне повезло сыграть джингли, мистера Джингли в «Пиквикском клубе».
Но ведь должна настать расплата, где тут джингль, воздайте ему. Та-ра-та-та-та-та-та-та, да сколько можно, столько возьму. Сколько можно, столько возьму.
И тут я увидел, как вот работает Ролан на телеплощадке. Он во все вкладывал душу. И свой безмерный талант, и безмерную фантазию.
Как тебя зовут, патриарх?
Иов. В честь Иова Многострадального. Назван Иовом. А фамилия Трот. Могу я в свою очередь узнать и господина, знакомство в котором осчастливило меня небо.
Ну, небо осчастливило вас знакомством с Сэмом Уэллером. Я слуга мистера Пиквика.
Ой! Ой! Неужели того самого Пиквика? Знаменитого президента Пиквикского клуба?
Ну да, того самого.
Ой! Ой! Слезы умиления у меня на глазах.
Слушайте, вы сейчас меня приведете в такое состояние, что я сейчас сам разрыдаюсь. Скажите, откуда у вас так обильно текут слезы?
Из сердца.
Он очень помог мне своим партнерством и даже какими-то подсказами. Надо сказать, что мы там исполняли с ним песни, музыку Кривицкого, две песенки на стихи моего старшего друга Давида Самойловича Самойлова.
Жил-был джентльмен, который вечно ждал. Он ждал того и этого, того и сего. Чего же он дождался и что увидал? Ровным счетом ничего. Дай Бог ему, дай Бог ему, дай Бог ему удачи, дай Бог ему цыпленка, ага, и дейку сдачи. И тот джентльмен решил однажды так, что ждать того и этого, того и сего. Пусть ждет у моря рыбки какой-нибудь рыбак. Нам теперь не до того. Дай Господи, дай Господи, дай Бог ему удачи, дай Бог ему селедку, она севрюшку сдать. Ой, Господи, за что страдает неучастный, непорочный, святая Мадонна?
Мы не подражаем Ролан Антонович. В этот период мы были очень дружны с Роланом и работали над Пушкиным и в Пиквикском клубе. А затем последовала роль в телеспектакле Фокина по, опять же, Диккенсу «Домби и сын». Я сыграл старика Соломона Джилса. Дело в том, я был достаточно молод, ну что это такое, там, 74-й год, ну, мне было, ну, 40 лет, ну, может, с позиции сегодняшних 70, мне кажется, я был молод, тогда я так и не думал. Однако молод, и мне захотелось сыграть роль много старше себя, поэтому мне было чрезвычайно интересно тогда наклеить седую бороду, седой парик, сделать пластический грим, такой, что были морщины, и сыграть в очках вот этого, в общем, возраст, вот тот возраст, в котором я ныне нахожусь. Этим была интересна работа, опять же, замечательные партнеры, которые там были, молодая Марина Ниелова, многие другие актеры.
Нет, нет, не сегодня, сегодня у меня много дел.
Почему?
Сегодня мне нужно многое сегодня обдумать, привести в порядок. Сегодня мне надо побыть одному.
В таком случае завтра. А? Завтра? Да.
Вы вспоминайте обо мне завтра. Непременно вспоминайте обо мне.
Я приду рано. Учтите. Срочно.
Да, завтра рано. И благословит вас Бог. Это и благословит вас Бог гнездом.
В начале этих 70-х я, правда, много работал на телевидении. Я играл в театре, конечно, я пришел на Бронную, к Эфросу, играл в его замечательных спектаклях, и «Дон Жуан», и «Женитьба». Но сегодня мы условились посмотреть на мою прожитую жизнь через телекамеру. И 70-е годы были очень интересными в этом смысле для меня. И я поставил на телевидении «Ночь ошибок Гольдсмита». Я эту пьесу впервые увидел мальчишкой в эвакуации. Потом, значит, шли годы, я сыграл в дипломном спектакле школы-студии МХАТ, будучи второкурсником «Гасец». Мне было ясно, что роль Чарльза Марлоу, ну, конечно же, как бы это роль для Олега, моего любимого Олега Даля.
Здесь я могу побыть сам с собой наедине. Так поразмыслимо.
Позвали, сэр. А ваш честь звали звать?
Что касается мисс Харкески, она для меня слишком чувствительна и слишком серьезна.
Ваша честь звали звать?
Кроме того, когда я мельком взглянул ей в лицо, мне она показалась косоглазой. Кроме того, я сделал приятное своему отцу, приехав сюда. Я могу сделать приятное себе. Уехал отсюда.
Ну, может быть, ее второй джентльмен звал, потому что я слышала звонок. Ну, я хотела бы знать наверняка, сэр. В вашем доме такая уйма прислуги.
Но я говорю тебе, нет! Да. Кажется, я звонил. Да, я звонил. Мне нужно было... Клянусь, дитя, ты поразительно красива.
Что вы, сэр? Мне стыдно, сэр.
Нет. В жизни не видел таких блестящих, лукавых глазах. Да, я звонил. Я хотел узнать, есть у вас это самое... Ну, как оно называется у вас в гостинице?
Это... Нет, вот этого самого у нас нет уже дней 10, как вышло.
Да?
Даль великолепно пел. И это он мы использовали в этой роли. Даль был изящен необыкновенно, комедиен и лиричен. И играли они в паре с изумительной Мариной Ниёловой.
Лондонская ночь, мельканье лети ножек, чат кареты нас, и пусть судьба поможет девочкам спастись, а надо ли спасаться, может, ни к чьему. Поцелуй ей в спальне, вольности в саду, раздень бокал хрустальный, оба как брызг. Притяжив над столицей розовый рассвет, я вспоминаю лица милей, которых нет страстных и юных, нежно шептавших: «Милый, милый, вернись скорее». Вышитым консоли в парижском парике, как хороши гастроли мужские налегке. Я собираю силы в вечернем тюрьме, и так как вы красивы, пожалуйте ко мне. Я сам шепчу: дорогая, вся эта ночь твоя.
Как хороши гастроли мужские налегке.
Мы сняли весь спектакль за 17 ночей, опять не могли днем поработать. И снимали ночь. Играл Калягин, мистер Харткестли, Антонина Дмитриева, его жену, Константин Райкин, Костя Райкин молодой, играл этого Тони Каневский и Григорий Моисеевич Лямпе, отца Чарльза Марлоу. Очень хороший состав. Все любили друг друга на съемках. Дух товарищества, когда не конкурируют друг с другом, не злятся друг на друга, а помогают друг другу. Это счастье мне удалось не раз испытать в работе. И это было в «Ночи ошибок» в скромном телеспектакле. Всю жизнь я стремился играть разнообразные роли. Я когда-то услышал в юности, что есть, мол, такой актер, и был такой актер немецкий Емельяненко, его назвали «Человек с тысячей лиц». Мне захотелось играть характерные, разные роли, меняться. И вот такой блестящей, такой возможностью проявиться в этом качестве стало две картины, нет, три, точнее. Я называю их «Мои идиоты», «Мои любимые идиоты». Это, значит, роль графа Зефирова, это роль соломенной шляпки, маркиза де Розельба и роль полковника Ченслея «Здрасте, я ваша тетя». Пригласил меня сняться в картине «Лев Гурович Синичкин», сыграть графа Зефирова. Я с радостью согласился, тем более состав там был блестящий. Я играл с Ноной Мордюковой, великой актрисой. Я играл с Олегом Павловичем Кабаковым, с Трофимовым, Николаем Трофимовым, ленинградским актером.
Мои гулярки и стружечки мои, постели женщин в оперете. Но у меня другой девиз.
Женщин можно жить на свете,
да, но невозможно без актрисы.
Роль в телефильме «Соломенная шляпка» — это довольно забавная история. Небольшая роль этого виконта маркиза де Розельба, водевиль французский, ля биша. И роль небольшая. А когда ты играешь маленькие роли, не главные, надо быть особенно изощренным, чтобы что-то придумать, чтобы, ну, так сказать, если не придумаешь, ничего и не будет, и будет огрызок. И тут я придумал, значит, что мой этот персонаж, де Розельба, он, так сказать, такой женственный человек. Так сказать, ну, как теперь, гей, голубой. Я, по-моему, первый, кто начал эту тему в советском кинематографе.
Под названием «Вечерний ветерок». Мне?
Снимал Леня Квинихидзе кино. Главную роль, ну, был уже утвержден блистательный Андрей Миронов. И потрясающий, актер и потрясающий был человек, умный, заводной такой, эликсир радости он давал, нес в себе. Поэтому к нему очень тянулись люди, и не только женщины, но и мужчины в него влюблялись. И я, значит, пробую с Андреем, и говорю: а что вы скажете там о музыке Альбинони? И влюбленный на него, значит, глядел, он так, он говорит: ты что, с ума сошел? Ты что играешь? Я говорю: я играю, так сказать, такого известного персонажа, так сказать, я видел таких в жизни, так сказать, таких изящных этих людей, так сказать, и вот я хочу, конечно, сыграть его, так сказать, вот влюблен. Кто эту пробу твою зарубит? Я говорю: подожди, давай попробуем. И в общем, вот играл, так сказать, вот такой, ну, человек. И не зарубили. Нет. То ли не догадались, то ли посмеялись. И вот так вот мы эту штуку сыграли.
Представьте себе, мужик, посудствует коровки. Бычок, бык. И все сгибают сено, сгибают. И молодой пастух. Знаете, такой... Молоденький.
Андрей — удивительный человек. Он, мы играли сцену, там, где вот Алиса Брунна Фрейндлих, я за фортепиано и он. И вот я, значит, все это что-то играю. А знаете, как бывает, когда комедию играешь, если второй дубль, там третий, уже встаешь, и кураж уходит. Уходит кураж. А надо в хорошем настроении. Это нельзя в плохом настроении играть такие. Баловаться в водевилях, играть в комедии. И так Андрей это почувствовал, что он вообще был мастер розыгрышей. И вот я играю на крупный, то есть камера наставлена на меня, а он спиной. Я так отрываюсь то ли от фортепиано, поворачиваюсь, боже мой, он улыбается, у него все зубы золотые. он где-то, значит, нашел от шоколада обертку и приклеил на зубы. Я, конечно, раскололся, в кадре заржал. Значит, ты что? Режиссер закричал: стоп, что за смех? Я говорю: ну вот, ну, Леня Квинихин говорит: Андрей, перестань его, ну лишь ты его раскалываешь. Давайте еще один дубль. Сыграли второй дубль, или там какой, и весело сыграли. Вот Андрюша умел так создать, вот через хохму, через розыгрыш, какую атмосферу веселого куража.
Она циничная.
Как было играть этого Чинслея, но я вспомнил, всегда же у Ахматовского, когда вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как и дуванчик у забора и так далее. Это, и так и роли. Я вспомнил походку Зиновия Ефимовича Герта, прихрамывающего.
Хриплый голос полковника. И я вспомнил почему-то вот осипшие голоса военных.
И голос Крючкова, моего любимого актера. И вспомнил марш из любившегося мне фильма, не только мне, «Мост через реку Куай». И я предложил Титову вот это «Терем, терем-па-туп-туп-туп, терем, терем-па-туп-туп-туп, тарам, тарапапарам, тарапапарам, папарам, папам». И вот так вот роль как-то она сложилась. Снимали быстро, снимал оператор Рерберг, снимали картину вот, в Останкинах, в павильонах, но собрать нас всех, а там есть сцены, где мы все вместе, было практически невозможно. И собрали нас ночью. Вот в ту сцену, где мы все вместе за столом, должен быть общий план, где мы кидаемся тортами. Ну, старый американский трюк. И Титов Виктор говорит: ребята, только давайте сразу сыграем с одного дубля, потому что эти торты полетят, это замазка, все будем мокрыми, и поэтому сразу соберемся, срепетируем без кидания, а потом один дубль и порядок. Начинаем играть сцену, говорим текст, полетел первый торт. Казалось бы, мы виделись тысячу раз в кино. Ну это так смешно на площадке, что первым раскололся Джигарханян Арман, опытнейший комедийный актер. Он прыснул. Стоило ему прыснуть, как это как цепная реакция пошла, все стали ржать. Что стало с Витей Титовым? Стоп! Вы негодяи, вы сумасшедшие, что вы творите? Как вам не стыдно, Арман Борисович? Ну прости, Витя, там, мы все, ну прости, Витя. Что делать? Ну хорошо, начало есть. Вроде так, а потом перейдем на крупный план. Значит, Казаков, Миша, давай завтра крупные планы твои будем кидать в тебя. Приезжай на следующий день, значит, загримировали, портупеет, все туда-сюда. Я стою, а кто кидать-то будет это, за маску? Кто? Я сам буду кидать бить Титов. И, значит, я вижу, он сидит за камерой, у него на фанере вот эта вся белая жижа. И вот представьте себе, вдруг я вижу, он с этой штукой, он так смотрит на меня, и так. И он начинает смеяться, и вот так бросает в меня эту штуку. Но я не раскололся на сей раз. И так сняли этот кадр. Люди иногда меня знают именно почему-то по этой картине, не по королевской рати, не там по безымянной звезде, или не по моим любимым телеспектаклям, которые я ставил и играл. А вот почему-то «Здрасте, я ваша тетя».
Донна Роза! Донна Роза, я старый солдат.
И не знаю слов любви.
Но когда я впервые увидел вас, Донна Роза, я почувствовал себя утомленным путником, который на склоне жизненного пути узрел на озаренном солнцем поле нежную Донна Роза. Нежную фиалку. Хорошо сказал?
Состояние. А я должен дать
Это история почти всей моей жизни. Я узнал эту пьесу Михаила Себастьяна, это румынский драматург, в 56-м году. Каким образом? Я готовился играть Гамлета у Охлопкова, а он сказал: ну-ка, давай ты приезжай, отдохни, а потом в начале сезона с новыми силами будешь работать. И я поехал в Гагр, дом творчества писателей. Я женатый в первый раз на девочке, которую полюбил еще в школе. Она мама моих теперь взрослых детей, Катя и Кирилла, Гретти. Мы с ней поехали отдыхать в Гагр. Отдыхала там Нина Альхина, прекрасная актриса Большого драматического театра. И Нина сказала: братцы, послушайте пьесу «Безымянная звезда». Хотите, я услуг прочту? Она вышла в иностранной литературе. Георгий Александрович Остановов будет ее ставить в Большом драматическом театре. И первый раз я услышал, не прочитал, а услышал эту пьесу. Вот читала ее Нина, молодая Нина Альхина. И я просто влюбился в эту пьесу, вот влюбился.
На звезды, вы на звезды смотрите, вы их видите?
Нет. У меня нет времени. Я очень занята.
Занята? А чем?
Ой, не спрашивайте. И продохнуть. Ни одного свободного дня.
А, понимаю, а вечерами?
Ой, вечерами совсем опомниться некогда.
Это же ужасно. Что же у вас за жизнь, если у вас даже нет времени посмотреть на Большую Медведицу?
В это время происходит смена составов в руководстве телевидения. И на телевидение приходит фигура знаковая, Сергей Георгиевич Лапин, друг Леонидовича Брежнева. Человек умный, жесткий и очень пристально следивший за идеологией на телевидении, безжалостно запрещавший все, что ему не годилось, как он считал, не ему, а стране. А его замом приходит Энвер Надинович Мамедов, И он был, конечно, из соответствующей организации. А я вставил в план лид-драмы свою эту самую безымянную звезду, как телеспектакль. Пришел Константин Степанович Кузаков, он руководил лид-драмой, умнейший, тонкий человек. Я вставляю в план, и ему из плана это вычеркивает Мамедов, эту безымянную звезду. Тогда я говорю: Константин Степанович, ну почему же? Он говорит: идите сами к Мамедову, разбирайтесь. Я добился приема, Владимир Назимчик был. Он жив, я ему его здоровье, человек очень высокого роста, красивый, сильный. Он меня принял, и я говорю: скажите, а почему нельзя вот вы вычеркнули из плана безымянную звезду? Он говорит: а про что вы собираетесь ее ставить? Я говорю: как про что? Ну там любовная история, так сказать, вот есть такой романтик, учитель в провинции. А случайно такая дама полусвета там сходит с поезда, а потом приедет ее любовник, она содержанка этого Грига, столичного человека-игрока. И вот выбор, женщина должна сделать выбор или с милым урай в шалаше, или за деньги жить в столице, ну, я очень грубо говорю. Ну, вот так на фоне, говорю, провинциальной такой вот тоски. Он говорит: вот-вот. Провинциальный, Михаил. А у нас вся страна провинция. Я обалдел, я говорю: как это? Я так не полагаю. Он говорит: оставьте. Я эту вашу фильм буду смотреть с вашей провинциальной тоской, люди, тоскующие в провинции. Страна. А вот этого не надо. Я говорю: подожди, это же румынская провинция, это дело-то не надо. И 7 лет. Я с тупой настойчивостью кретина вставлял в план эту безымянную звезду, и 7 лет ее вычеркивали. И не было. А я хотел сделать всего лишь скромный телеспектакль с Далем и другим. В это время я получаю приглашение ставить на Свердловской студии, где был главным редактором Геннадий Бокарев, какой-то сценарий. Я говорю: нет, мне этот сценарий не нравится. А Геннадий говорит: а может быть, ты хотел бы поставить что-нибудь, есть идея? Я говорю: есть. И рассказываю про безымянную звезду и всю эту историю. Он говорит: я тебе ее пробью. И он таки пробил. И я снимал уже не телеспектакль, а телефильм «Безымянная звезда» от Свердловской студии. Снимали мы в Питере. Даль не захотел уже в это время играть роль учителя. Почему? Видать, состояние духа его было уже довольно мрачновато, 79-й год, ему не так много оставалось жить. И как я его не уговаривал, и Настя его, Вертинская, уговаривала: Олег, ну что, улыбнись, одень очки круглые, и все будет в порядке. И тогда возник, и слава Богу, Игорь Костолевский, который, сыграл эту роль. Анастасия Александровна сыграла Мону, а Грига совершенно случайно сыграл я.
Что?
Да, я умывалась у колодца, Григ. Там во дворе есть колодец, чистый колодец. Это было прекрасно.
Ну, ты что, действительно умывалась у колодца?
Да, 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 да.
Ты?
Да, я.
Ты, как ты понимаешь, в Бухаресте 2 ванны ежедневно с лавандой, 36,6 градусов, ни одной десятой больше, ни одной десятой меньше. Ты умывалась у колодца? Тогда это действительно серьезно.
Когда картина была сделана, посол наш в Румынии, он видел эту картину, он сказал: а пусть Казаков привезет картину «Безымянная звезда» и покажет в румынском доме кино. И я поехал с этой картиной в Румынию. Они приняли ее хорошо, а там был еще один румынский режиссер, который показал тоже по другой вещи Михаилу Себастьяну свою картину. И тоже она имела успех по другой вещи. И я тогда этому молодому румынскому режиссеру говорю: слушай, мы так с тобой обязаны Себастьяну, поедем на кладбище, положим цветы. Он говорит, а ты думаешь, я знаю, где он лежит? Я говорю, ну как, ну классик же ваш. Он говорит, ну мы сейчас это узнаем. Он звонит своему учителю кинематографическому. Тот говорит, я могу вам рассказать, Михаил Себастьян. И тут он рассказывает удивительную историю. Во-первых, я узнаю, как он погиб. А погиб он чрезвычайно глупо и страшно. Он был надеждой румынской драматургии. И он шел, и его пьесы шли. Это было еще до войны. И он шел по узкой румынской улице, в старом городе. Маневрировал грузовик. И он решил в узкой улице грузовик вот, пытался развернуться. Он решил сзади так вот пройти. И грузовик его вдавил в стену в афишу с его пьесой. Вот так, где афиша, парадокс, ужас. Его пьеса. Короче говоря, он оказался, Михаил Себастьян, румынским евреем. Звать его Йосиф Хохнер. И лежит он на синагогальном кладбище в Румынии. И мы с этим режиссером поехали на это кладбище. А в Румынии было дикое жуткое землетрясение. И когда мы вошли на это кладбище, все было перевернуто, вот абсолютно камни одни валялись, и как-то, а мы знали только участок. При этом, как выяснилось, он все-таки лежал под именем Михаил Себастьян на этом кладбище. И когда мой этот товарищ румынский режиссер говорит, ну, Миша, ну что тут искать, не найдем мы. Я сказал, дай 3 минуты, ну 3 минуты, дай. И вдруг так вот закрыл глаза и почувствовал, и вон могила. И действительно была, она уцелела, потому что плита лежала ровно, еще приподнималась вот так вот. Был его профиль, Михаил Себастьян, родился тогда-то, умер тогда-то. Вот такая история. В это время в театре на Малой Бронной шла комедия Леонида Генриховича Зорина, моего старого друга, «Покровские ворота». Я ее поставил в 75-м году, так сказать, со вторым эшелоном артистов театра на Малой Бронной. Тогда я подумал, а почему бы не предложить телевидению экранизацию пьесы Зорина «Покровские», комедии Зорина «Покровские ворота». Я пришел на телевидение Борису Михайловичу Хесину. Когда Борис Михайлович Хесин прочитал заявку, пришел на спектакль в театр на Малой Бронной, он сказал, нет, где-то дело непростое. Я не думаю, что эту вещь вам утвердят выше. Стоящие товарищи, то есть Энвер Назимович или Сергей Георгиевич Лапин. Я говорю, ну как же так, ну это же комедия о Москве. Знаете, Миша, вот сейчас мы начинаем снимать кино о ЧК. Может быть, вы сыграете Дзержинского?
Прошу голосовать за смертную казнь. Кто за?
А что, тогда вы разрешите снимать «Покровские ворота»? Он говорит, тогда есть надежда. Но, говорит, надо сделать пробы, потому что утверждать будет Юрий Владимирович Андропов. Я попробовался, и как это ни странно, меня, говорят, Андропов сказал, вот этот артист меня утвердил. Сыграл я очень железного Феликса, прихожу и говорю, ну, теперь вы разрешите «Покровские ворота»? Он мне говорит, вы знаете, Миша, сейчас еще 2 картины, где Дзержинский, вот сыграйте и... Еще раз, я говорю, ну сколько ж можно?
Память? Да, память — категория поразительная. Что они делали в Париже, чтобы очернить память о Марате и Робеспьере? Сколько было предпринято попыток представить их слепыми фанатиками, кровожадными убийцами, инквизиторами от революции. И что же? Те, кто пытался отчернить память о них, забыты. А Марат и Робеспьер в наших сердцах.
Сыграл Феликс Дмитриевич и говорит, ну а теперь можно Покровские ворота. Тут мне сказал Кисин, Миша, никто, кроме высшего начальства, вам не разрешит это. Я написал письмо о том, что вот вы мне доверили играть Дзержинского, что же не доверяете поставить комедию «Покровские ворота». Но ничего бы не было этой картины, не было бы ее. Если бы не милейшая Софья Станиславовна Пилявская, она играет в картине «Тетушку Костик», не пошла на прием по моей просьбе к Сергею Юрьевичу Лапину, а он благоволил очень мхатовцам, старикам. И она уговорила Сергея Юрьевича запустить эту комедию. И мы начали работать.
Телефон незнакомки.
Чей же это? Я и не вспомню.
Хорош.
Теперь главное, чтобы картину увидел зритель. Пока картину не видит широкий зритель, считай, она не родилась. Я начинаю ждать показа. Может, к 1 мая покажут, может, там, в Новый год. Нет и нет моей картины. За это время я успел снять другую работу на телевидении, в Лидраме у Кузакова Константина Степановича, значит, попечитель по комедии Островского «Последняя жертва». С большим удовольствием я делал эту работу, замечательная пьеса, я написал сценарий, сам сыграл там роль маленькую наблюдателя такого, которого обычно марают. Короче говоря, снимаю я это кино с прекрасными актерами, с Олегом Янковским, Горобец Юра играл, Флор Федуловича, Игорь Дмитриев, Рима Маркова. И в том числе играет Лена Коренева, замечательная актриса, моя подруга, мы работали с ней на Бронной.
На днях меня посадят в яму, а по выходе из ямы мне предстоит одно занятие. По погребкам венгерский танц танцевать за 2 гривны вечер. Чебрек, чебрек, чебрёшечка.
Гадость.
С голубыми-то глазами, моя душечка, не угодно ли со мной пойти под венец?
Я думал, что вы очень богат.
И я думал, что вы очень богат.
Как я ошиблась?
И я ошибся.
Но как же вы говорили, что вы ищете страстной любви?
А чего же мне не говорить?
Ну как вы смели обращаться с такими словами к девушке?
Ну, однако вы эти слова слушали благосклонно.
Ну какой вы имели право желать страстной любви?
Каждый смертный имеет право желать страстной любви.
Скажите, пожалуйста. Человек ничего не имеющий требует какой-то бешеной африканской страсти. После этого всякий приказчик, всякий ничтожный человек. Нет, уж это извинитесь. Только люди с большим состоянием могут позволять себе такие фантазии. У вас ничего нет?
Сдаю я эту работу, и она не попадает в эфир. А я все бегаю по кабинетам и выясняю, а в чем дело, собственно? Почему? А мне кто-то сказал... Ты что, с ума сошел? Лена Коренева вышла замуж за американца, за Кевина, слависта, и уезжает за океан. И ты хочешь, а это 81-й год, 82-й, чтобы твои работы показали на телеэкране, когда одна из актрис эмигрировала. Я говорю, подождите, но она же замуж вышла. Да какая разница? Боже мой. Трагедия. Для нас. В это время Давид Самойлович Самойлов, мой друг, замечательный поэт, а он жил в Пярно, он мне пишет письмо. Он всегда шутя в стихах писал. Михаил Михайлович Казаков, не пьющий вины, коньяков, ну это период, не то пил, то не пил. И деятель экрана, как поживаешь, старина, и как живет твоя жена Регина Сулейманна. У меня была в это время уже моя третья жена, Регина Соломонна, полуеврейка, полутатарка. И он называл ее Регина Сулейманна. Регина Сулейманна. И как живет твоя жена Регина Сулейманна? Вы же не зазнался ли, Михаил, или просто ты меня забыл, или знаться неохота. Ты, говорят, стяжал успех, поскольку на устах у всех Покровские ворота. Да, это, во-первых, это у всех, это у друзей, они в Дом кино видели. А я успеха не стяжал. Недавно в Вильнюс заезжал, отлеживался в Пярну, поскольку я еще не свят, и потому, признаюсь, брат, живется не шикарно. Все время гости и так далее. А у меня положение 2 закрытых работ. И тогда я ему отвечаю, Давид Самойлович, в стихах. Я стихов вообще не пишу, но могу так пошутить в подражании. Он живет в Пярну, пернусские жители, поэт. спешу нашрайбать вам ответ без всякой проволочки, хоть труден мне размер стиха, к тому же жизнь моя лиха, и я дошел до точки. Я целый год снимал кино, 2 серии, и сдал давно. Не скрою, сдал успешно «Покровские ворота». Потом комедию «Слуги» Островского. И в меру сил играть все потешно. Кажись бы, что тут горевать. Нет, как на грех ядрёна мать случилась катаклизм. Я целый год потел зазря. Артистка Коренева, Фря, поставила мне клизму. Американец и сладист, чей предок, верно, был расист, заводит с ней романчик. К замужеству привел роман. Едет Фря за океан, за тихий океанчик. Я 2 работы сделал, друг, она сыграла роли в 2. За главнейшие роли на выезд подала она и 2 моих кино. Чего сказать вам более? Юмор юмором, но таково положение дел. И вдруг выходит на телеэкран комедия «Попечители», где Лена играет. Стало быть, причина не в ней. Я начинаю опять бегать по кабинетам, прихожу к Хесину, он меня так берет за пуговицу там и говорит: «Миша, давайте, говорит, серьезно. Никто ваши Покровские ворота не покажет, пока их не посмотрит Сергей Георгиевич Лапин, глава, значит, телевидения и радио. Но я не советую вам ему это показывать, потому что ему это точно не понравится». Замкнутый круг. Тогда я решился, позвонил Лапину, надо сказать, что трубку он взял. И он, так сказать, вот при всей его жесткости, он был человеком слова. Взял трубку. Я говорю: «Сергеевич Казаков, прошу вас посмотреть картину». Посмотрю. Когда мне можно вам перезвонить? Через там неделю. Звоню через неделю, он берет трубку. Я говорю: «Ну, вы посмотрели, Сергеевич, картину?» Пауза. Посмотрел. Пауза, не предвещавшая ничего хорошего. «Ну и как?» После паузы: «Ну и мерзостные картины вы сняли». У меня просто похолодело внутри все. Я говорю: «Так уж и мерзостные?» «Да». И он начинает себя раскручивать. Вы знаете, когда вот начальник должен себя раскрутить, а подчиненный на ковре стоит, а тут я по телефону: «Что это вы там наснимали? Да что это такое? Вы... это как... вы опорочили советского солдата». «Да кого?» «Милейшего Савы Игнатьевича, исполнения Борцова». «Все эти натюрлихи! Вы что, издеваетесь над советским воином?» Я не успеваю даже вставить ничего. «И вообще это какой-то Зощенко». Тут я говорю: «Почему какой-то, Сергей Георгиевич? Он был образованный человек». Он говорит: «Я хочу сказать, что ж со времен Зощенко ничего не изменилось в нас». Ну и так далее. «И вообще, вы с Зориным не можете крикнуть в открытую: „Долой Красный Кремль“, вы снимаете такое кино». И я говорю: «А что же делать?» «Не знаю». Я говорю: «Ну, в Доме кино так хорошо». «А в Доме кино я вообще ненавижу ваш этот рассадник, этот Дом кино». Я говорю: «Ну, вот на партконференции у вас там смотрели. А нашим что, бесплатно не покажи, им все нравится». Ну, вот логика. Я говорю: «Ну, что мне делать с картиной?» «Не знаю». И повесил трубку. Все. Все. Я уже бледовал телефоном, глотал. Ну, шли времена. И не стало Леонида Ильича Брежнева, друга Сергея Георгиевича, покровителя. Пришел Андропов. И якобы у него был разговор с Лапиным о том, что надо что-то, так сказать, менять в деятельности телевидения. И в частности, чтобы люди иногда хоть улыбались, сидя у экранов. «Есть у вас там какая-нибудь комедия?» – спросил я. «Была одна моя». И тогда меня вызвали на телевидение. Мы сделали вивисекцию, вырезали все эти натюрлихи, подглаживали, но, слава богу, не на пленке, а на видеопленке. И картина прошла первый раз. И вышла, значит, родилась картина. Но уже на летучке был разговор, давать ли повторный показ. Все-таки решились, дали повторный показ. Тогда, в 82-м, кажется, году, в 83-м. В 82-м. И тогда Самойлов мне написал такие шуточные стихи. Я Покровские ворота видел, Миша Казаков. И взгрустнулось чего-то, милый Миша Казаков. Ностальгично, романтично, эта лента, милый мой. Все играют в ней отлично, лучше прочих броневой. В этом фильме атмосфера непредвиденных потерь. В нем живется не так серо, как живется нам теперь. В этом фильме перспектива, та, которой нынче нет. Есть в нем подлинность мотива, точность времени примет. Ты сумел в водевиле, милый Миша Казаков, показать года, где жили мы без нынешних оков. Не пишу тебе рецензии, как рассадник Станислав, но без всяческих претензий заявляю, что ты прав, создавая эту ленту не для всяких. И тебе, интеллигенту, слава Миша Казаков. Вот лучшей лицензии я, по-моему, никогда не имел.
Мон папа, не вепа,
кэжидансы, кэжидансы.
Мон папа, не вепа,
кэжидансы, ля полька.
Фрид, присоединяйтесь к нам.
Я ее робею, верите, слово боюсь сказать.
Мой папаш запрещал,
чтоб я польку танцевала.
Мой отец запрещал,
чтоб я польку танцевал. Мон папа, не вепа, кэжидансы, кэжидансы. Мон папа, не вепа, кэжидансы, ля полька.
За это в жизни тамошней, загробной, ты тем же при свидании мне воздашь.
Герт еще одна из многочисленных встреч моей жизни, таких замечательных встреч. Зиновий Ефимович не нуждается в моих рекомендациях, но было еще одно у него. Одно из многочисленных его талантов – это умение читать стихи и играть в стихах. Герт, как никто, читал поэзию Пастернака. Я много раз это слышал дома. Герт прекрасно пел. У него слух идеальный.
Жил-был король державный, с любимицей плохой. Он был ей друг исправный, защитник неплохой. И объявил он знати, портному прихожу, ей шить мужское платье, как первому пажу.
Мне было 50. Я в свой день рождения, 14 октября, никак не отмечал, а снимал маскарад и был счастлив этим обстоятельством. Прекрасные актеры Игорь Костолевский, Евгения Симонова, Джигарханян, мой любимый Григорий Моисеевич Лямпа. Мне захотелось, чтобы молодого Арбенина в этой мистической истории сыграл очень похожий на меня мой сын Кирилл. Это было первое наше соединение в работе с ним. Я благодарен ему за это.
Послушай, я узнал и открою тебе истину одну. Послушай. Ты убил свою жену. Твоя жена невинна. Слишком строго ты обошелся.
Маскарад. Там есть сцена отпевания. Начинается фильм с отпевания Нины.
Покоение души усопшие, рабы Божии Анастасии, и о Вы еже простите сие, всякому прегрешили.
Интересная штука. Еще в те времена по телевидению не рекомендовали показывать все то, что связано с церковью. Вот другое время. Уже 84-й год. Нет, нельзя. И я пришел к новому начальнику телевидения. Я говорю, ну не комсомолку уже пивает. Убедил. И пошла неизуродованная работа в эфир. Вот так мы жили. Но очень интересно все-таки жить. Время летит, летит быстро, извините за эту банальность. И я стал думать тогда, в 85-м году, что же дальше делать в режиссуре. Ну, скажи, продолжай Фауста играть. Много лет уже генерация. А у тебя, говорит, сын Кирилл есть. Действительно, есть. А мы с ним похожи. И на этом сходстве мы сработали. Он играл всю любовь, всю молодую часть, а я всю философскую историю. Везло мне все. Шли ко мне хорошие актеры работать, поверили в мою уже режиссуру, что-то я успел сделать. И я очень любил телетеатр. И по сей день продолжаю любить и делать что-то в этом направлении. Хотя бы на канале «Культура». Но он любимый, кстати, канал, и не только мной любимый. А наступили непростые времена перестройки. Когда деньги, и вот они стали решать очень многое в нашей жизни. А страна была не богата. Она и сегодня не так уж богата. Пошел развал колес, еще при Горбачеве. Я почувствовал тревогу, которую ощущал не только я. Наступали какие-то новые времена, неясные, как жить. И мне пришло в голову экранизировать вещь Дюрренмата «Визит дам».
Видите, бедным слабым людям честно дожить свою жизнь. Высшая справедливость, милосердие.
Когда меня выгоняли из этого города, была зима, и рыжая девчонка дрожала от холода. И когда разиндевела в стеклах последнего вагона, показали зачертание вот этого сарая, я поклялась, что я вернусь сюда. Вот я рехнулась, и теперь я ставлю условия. Тоби!
И вот эта тема. Зарубежный миллиардерша, на который теперь вся надежда у этого обещавшего городка, это тело меня привлекло. Я обратился к Кате Васильевой, к Катерине Васильевой, замечательной актрисе. Она сыграла главную роль женскую, а главную мужскую сыграл Валентин Гафт. Там, в числе прочих, сыграл мой ныне покойный друг Григорий Моисеевич Лям. Он был изумительным артистом, замечательным человеком, завтруппой, собачья должность. Обычно завтруппы никто не любит, его любил весь театр. Гриша был недооцененный актер, его все любили, уважали, но он не ходил в первачах. Меня он всегда спасал. Гриша сыграл учителя, именно в его устах главная, может быть, мысль картины.
Когда-нибудь, в один прекрасный день, под все наши души явится такая дама, и тогда с каждым из нас произойдет то же, что и с вами. И я боюсь этого.
Рождались дети, уходили друзья, что всегда грустно. Менялись времена, что меня спасало в этой жизни работу. Заканчивая одну работу, я перешел в другую, чрезвычайно важную для меня работу. Это по пьесе Льва Николаевича Толстого «И свет во тьме светит». Вообще-то евангельское выражение «И свет во тьме светит». Смотрю, думаю, начну, почитаю. Начинаю читать удивительную вещь. Автобиография Льва Николаевича. Мне это невдомек, что он называл эту вещь «Моя драма». Работал на ней 20 лет. Писал многочисленные варианты. Вижу этого АА. Это автобиографично и дико современно. Потому что речь идет и всегда современно о поиске Бога, о том, как жить по Нагорной проповеди, или как верить, и как верить, и как надо, если ты веришь, жить по заповедям Христа. Трагическая история в этой пьесе. Ты сделал сценарий, принес опять-таки на телевидение, и мне разрешили, это уже шоу. 89-й год, уже свобода пошла. И я осуществил эту постановку. Вы знаете, снова замечательные актеры, группа, художник, оператор. Опять же, тут Пугачев был. Саша Пуц снимал со мной вторую эту серию «Фауста», не могу его не упомянуть сегодня, вспоминая о своей жизни и о тех людях, с которыми я работал. И Алексей Петренко, выдающимся образом сыгравший альтер-эго Толстого, Сарынцева, Ирина Купченко, Виктор Борцов, которого всегда снимаю в своих работах почти всегда, Кашинцев, Тинякова, Наталья Сирин, могу всех перечислять. И Кириллу нашлась работа.
Ну вот вы отказались от исполнения воинской повинности. Как вы мотивируете это?
Я христианин, и поэтому не могу убивать.
Да, но ведь нужно защищать отечество от врагов. Нужно удерживать ото зла нарушителей порядка.
На отечество никто не нападает. Нарушителей порядка гораздо больше среди правительств, чем среди тех, которых оно насилует.
Как вы это разумеете?
Так, например, главная причина зла – водка продается правительством.
Так.
Ложная вера, обманная, распространяется правительством. И вот солдатство, исполнение которого от меня требуют, которое есть главное средство развращения, тоже требуется правительству.
По вашему мнению, стало быть, не нужно правительство и государство?
Я этого не знаю. Но знаю, наверное, что мне не надо участвовать в зле.
Кстати, пьеса была запрещена до революции по одним причинам, что Толстой был подвергнут анафеме. И после революции, по другим причинам, никогда она не игралась. И мне на родном русском телевидении удалось это осуществить. Вот почему я все время с тупой настойчивостью кретина говорю: телевидение, телевидение, телевидение. Начался еще один виток моей длинной жизни, жизни в эмиграции. 4,5 года. В Израиле родилась моя дочка любимейшая, Зойка, ей сейчас 9 лет. Мишка подрос, уже 15 будет. Я ни о чем не жалею. Когда меня спрашивали: вы не жалеете о том, что уехали в Израиль? Я говорю: нет. А что, вам Израиль не понравился? Нет, Израиль не понравился. Я себе в Израиле не понравился. Такая родилась у меня формулировка, которую я не уставал и не устаю повторять. Потому что я, конечно же, русский артист, и русский режиссер, и русский чтец, и читатель. Я не могу нигде жить, очевидно, кроме России, кроме Москвы, я живу столько лет. Надо сказать, что в Израиле я много работал. Я заварил русскую антрепризу, где начал ставить антрепризные спектакли. Живя в Израиле, я услышал о пьесе Пауля Барца, немца, под названием «Возможная встреча». Ее играли в художественном театре мой учитель Олег Николаевич Ефремов и Иннокентий Михайлович Смухновский. Достал пьесу, сделал там в Израиле по-русски этот спектакль, играл Генделя, как Ефремов, Баха играл Валя Никулин. И когда вернулся в Россию, думая о том, как продолжать вот жизнь мою собственную на телевидении, я предложил экранизировать для голубого экрана этот спектакль. И сделал телевизионную версию этого спектакля, но уже не с Валентином Никулиным, а с Евгением Стебловым.
Премьера к премьере. Ничего, кроме страха. Но не дай бог выдать себя. Свора только того и ждет. Побеждаешь? Браво! Триумф! Вива иль каро, Сассон! В такие минуты чувствуешь себя бесконечно легко, свободно. До следующего спектакля. Сущий ад! Мы потаскушки, Бах! Если вдуматься, кто мы такие? Мы потаскушки. Мы подсовываем себя клиенту. Если нас никто не хочет, вот тогда конец. Гибель.
И так я и продолжал работать и жить в России, работая в театрах и в антрепризе, а потом в театре Моссовета мне повезло сыграть роль Шейлока. И сейчас я уже как третий сезон играю Короля Лира. Когда-то начинал с Гамлета, заканчиваю, вот, так сказать, сейчас играю Лира. Но это театр. А сегодня речь о взгляде на собственную жизнь через телевизионный глазок, через телекамеру.
Я родился и вырос в Балтийских болотах подле серых цинковых волн, всегда набегавших по две. И отсюда все рифмы, отсюда тот блеклый голос, вьющийся между ними, как мокрый волос, если вьется вообще.
Когда мы с Игорем Букманом снялись в фильме, концерте, концерт для голоса и саксофона по стихам Иосифа Бродского. Тут реализовалась и моя любовь к поэзии, и в частности, поэзии Бродского, и любовь к джазу. И мало того, что мы играли, играем эту вещь еще с Бутоном, играли ее в разных странах. Несмотря ни на что, я реализовал свою давнюю мечту поставить пьесу Леонида Зорина «Медная бабушка», пьесу об Александре Сергеевиче Пушкине. Я написал телесценарий по этой пьесе Леонида Генриховича и стал искать деньги на то, чтобы поставить о Пушкине вещь для телевидения. Не знаю, имели право я сказать, но канал «Культура», именно канал «Культура» пошел мне навстречу и изыскал какие-то средства. Еще был грант дан на эту постановку. Но этих денег явно не хватало. Я стал ходить с протянутой рукой. Полтора года я искал деньги. Небольшие, в общем-то, деньги на эту телеверсию. И мне свет не без добрых людей. Мы сняли эту вещь. Сняли ее за 12 съемочных дней. Эту трудную, но замечательную пьесу о том, кому даже страшно прикоснуться к пушке. Ну, я, правда, придумал некий прием, остранение. Сразу как бы условился с вами, со зрителями, что это не реальный Пушкин или Вяземский, это мы играем в эту игру. Но все равно актерам предстояло убедить зрителя о том, что они соответствуют своим ролям. И за все несу ответственность. Я режиссер этого спектакля. Так... Квартира Пушкина. Но сначала давайте прошу письмо Александра Сергеевича к жене.
Друг мой, Жонка, на прошедшей почте я не очень помню, что тебе писал. Помнишь, я был немного сердит. Повторю тебе помягче, что кокетство ни к чему доброму не ведет, хотя оно имеет свои приятности, но ничего так скоро не лишает молодой женщины того, без чего нет ни семейного благополучия, ни спокойствия, ни уважения.
Пушкин говорил, видел я трех царей. Один видел снять с меня картуз, при этом поругал мою няньку, второй пек в опалу, третий в камер пожим, лишь тем четвертого не хочу и этих за глаза давать. Я могу сказать, я жил в такие разные эпохи, и все брать вождей, и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе, и при Андропове, немножко при Черненко, при Горбачеве, при Ельцине, при Путине жил. Сколько? И всяко было. Была и было много горя, была война. Была потеря братьев, близких, уход родителей, многих друзей преждевременный уход. И в собственной жизни много было наворочено всякого непростого. Но все равно, наверное, все-таки обязан считать себя другим. Счастливым человеком благодарить Господа, судьбу. Были минуты счастья, часы счастья. И дети, главное, что взрослые дети. И маленькие дети уже теперь не такие маленькие. Зоя уже 9 лет, Миша 15 год. И внуки, и так далее, и так далее. Но главное все же, наверное, что я прикоснулся и благодаря телевидению, таким вещам, что сам себе завидую. Лермонт, Пушкин, Гёте. Ну, недаром, наверное, небо прокоптил. Неинтересно жить, неинтересно смотреть, что происходит и в жизни, и в искусстве, и читать книги, и смотреть чужие спектакли, чужие фильмы. И самому интересно читать стихи. И да, депрессии, куда от них денешься, страхи. Что говорить, жизнь прожить не поле перейти, как сказано Пастернака, но, наверное, мудрее всех у Пушкина, если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись. День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло. Все мгновенно. Все пройдет. Что пройдет, то будет мил. Лучше не скажешь.